Я вас категорически приветствую. Игорь Леонардович, добрый день.
Дмитрий Юрьевич, мы начинаем авантюру.
Так.
Потому что в предыдущих лекциях мы говорили об отдельных таких ходах, которые используются в консалтинге, в бизнесе, там, вот плане детишек. А сегодня мы начинаем внеплановую авантюру, в пример, федеральным каналом, который не в состоянии это сделать. Еще раз, федеральный канал не в состоянии это сделать. Это изобретение на уровне жизни. Чьей жизни? Ну, вот выдающихся россиян, о которых мы и поговорим.
С примерами.
Безусловно. Без примеров это абсолютно бессмысленно.
Отлично.
И сегодня у нас такой великий человек, наш соотечественник, Николай Иванович Пирогов, которого большинство наших зрителей, слышали, по крайней мере, что это выдающийся хирург. Жители Петербурга, например, знают Максимилиановскую клинику, хорошая клиника, до сих пор хорошая клиника, то есть тогда сделали, до сих пор хорошая. Угу. Медицинская клиника, да, неплохая Максимилиановская клиника. И вот прежде чем мы начнем о Николае Ивановиче Пирогове, о его стратегиях, которых не очень известны, к сожалению, два примера. Первый пример я только что Дмитрий Юрьевич несознательно рассказал. Потом будет второй пример. Первый пример – два военных. Пока к Пирогу вроде бы никакого отношения не имеет, но тем не менее. То есть, когда обсуждаются, например, пушки обсуждаются, да, то пушки там есть масса характеристик, и, в общем-то, понятно, что пушку рисовали, конструкцию придумали, чтобы она стреляла и куда-то попадала. Дальше возникает такая маленькая деталь, что пушку нужно транспортировать. Вот тут возникает такая штука, которую прошу поверить, о том, что действительно об этом как-то думают во вторую очередь, или только после испытания. Это вот первый пример и так далее. Второй пример. Россия, 1973 год, придумка командующего ВДВ Маргелова десантировать десантников внутри боевых машин десанта. 73 год под Тулой. И, соответственно, скажем, кто вот на первых страницах наберет это, он узнает, что в 73 году было под Тулой совершено успешное десантирование, в кабине находился сын командующего ВДВ и так далее. Десантирование пошло успешно. Ну, это первая страница Яндекса. Давайте обратимся условно говоря, к 50-й странице Яндекса, где написано об этом же самом. И там возникает такая деталь, что все-таки были получены травмы. Почему? Все думали, будет сейчас десантирование, как нормально подорвать заряд, чтобы там какие парашюты, чтобы не встряхнуло и так далее. И тем не менее, десантники, их было два человека, в старенькой боевой машине десанта, получили травмы. Почему? Потому что когда их выбросили, значит, из второго закона Ньютона гаечные ключи, отвертки, банки, там, смазки, что-то еще, весь хлам, который был в кабине, стал летать. И когда масса влетает, гаечные ключи, они попадают даже в десантников.
Домкраты.
Да. Да, вот такие, да. И, соответственно, были там вообще такие нешуточные травмы, потому что все думали о том, как приземляться. Вот это главное, как приземляться. А то, что там будет летать хлам, как-то вот не получилось об этом подумать тогда.
Значит, не корабль все-таки, да.
Да, И вот, соответственно, очень важный момент, который нам сегодня пригодится много раз в обсуждении жизни, повторяю, выдающегося человека, что обычно на некоторые казалось бы, второстепенные операции внимание просто не обращают. Концентрируется на главном, а когда наступает момент X, то возникает, что это очень критично. Да? И вот, соответственно, Николай Иванович Пирогов, пока начнем о хирургии, родился в Москве. Питер он не любил, кстати. У него были основания не любить Питер, почетный гражданин Москвы, в 1810 году. Но вот все знающие историю мгновенно сориентируются, потому что совершенно понятно, что в 1812 году их семья должна была бежать под натиском войск Наполеона во Владимир. Это было. И, соответственно, в книгах про Пирогова я такого не нашел, значит, проанализировано там большое количество источников, главный из которых, эта книга я показывал, Игоря Сергеевича Захарова книга, буду ей пользоваться, но известно такой очень неприятный момент, что когда русская армия отдавала Москву, было выведено пожарное оборудование, и, к сожалению, в Москве остались очень много знамен русской армии, довольно много оружия, и по разным данным от 20 до 22,5 тысяч раненых были оставлены. И поэтому вот дальше вывод, который я не буду делать, что вот во всем виноват Кутузов, и дальше там, как обычно, да? Нет, дело в том, что Возвращаясь к уже названному принципу, что в те года воевать было для главнокомандующего либо царя достаточно безопасно, потому что либо война, а я смотрю с пригорка, ну и если чуть что, я делаю ноги. Александр I, император России, вот так делал ноги, вот Аустерлицы, когда была бойня, значит, как бы в Австрии, а вот, скажем, ну и, допустим, еще очень важные маневры, то есть цари и императоры очень играли. А такой момент, как раненые, это такой, ну, вторичный детали, ну, это как летающий домкрат, uh-huh. Это и некие издержки, которые и так далее. Вот. И в те времена солдаты были расходным материалом. И вот как бы, да. И, соответственно, мне неизвестно пока не данных, что французы зверствовали, но известно, что французы просто освобождали помещение, но просто понимать, что значит раненого человека просто вынести во двор. То есть, ну, просто вот ничего там ужасного нет, просто раненого, истекающего кровью, толком не перевязанного, будете вынести во двор беспомощно. Ну, я думаю, что все понятно. И вот, соответственно, великий хирург рождается в атмосфере смерти. Он 13-й ребенок в семье, и половина предыдущих умерла. То есть вот так вот смерть, там, солдат в семье – это вот такая штука, которая ходит совершенно постоянно рядом и прочее. Далее рождается, дальше начинаются очень интересные вещи, имеющие прямое отношение как к делать свою жизнь. Далее он рождается довольно болезным, папа его уговаривает закаливаться. Папа занимает очень скользкую должность, хотя честный человек. Он военный финансист, в том числе отведает продуктами. Очень скользкая должность, но папа, как ни странно, честный офицер. Мама из купчих, семья очень религиозная, только на русском языке разговаривает, и, что необычно в те времена, его ни разу не били. В семье ни разу не били, да? И, соответственно, скажем, в 13 лет маленький Николай Иванович Пирогов записывает в дневнике фразы из дневника, 13-летний подросток, что он хочет быть, цитирую из дневника, 13 лет мальчику, «хочу быть настоящим человеком». Вот фраза, да? Фраза мальчику 13 лет, да? Вот, ну так дальше. Значит, 14 лет, подчиненный отца, крадет 30 тысяч рублей, типа, в эти времена безумная сумма, и уезжает, чуть не сказал, на джипе на Кавказ. Вот папа вынужден продать домик, ну, отстроенный домик в Москве, и очень быстро, учитывая, что одного из его старших братьев вылечил лекарь, Пирогову это очень понравилось, и в 14 лет Пирогов поступает в Московский университет, ну, вот на профессию врача, то есть я не могу сформулировать, как назывался факультет, потому что…
Медицинский.
Ну, короче, на медицинский, да, скажем, да. И дальше начинается некоторая вещь, и мы спросим Дементия, какое количество… Дементий, вы сейчас как бы наш телезритель главный, да? Какое количество истории болезни Николай Иванович Пирогов, выдающийся медик, написал участь в университете? История болезни, да, ну, если там больные, да.
Наверное, больше сотни, как минимум. Наверное,
на сотни. Правильный ответ – один.
Одну историю болезни?
Да. Значит, это вопрос о квалификации врачей, извините, да? Второй вопрос Дементию, как бы второй вопрос студию, скажем. Какое количество операций провел будущий хирург Пирогов, учась в Московском университете? То есть, я понимаю, что вам сложно, но, пожалуйста, ответьте.
Одну операцию.
Неправильный ответ – ноль.
Даже жаб не вскрывал.
Да, значит, тогда был очередной религиозный приступ о том, что экспериментировать не надо. И, в частности, допустим, в Казанском университете было повелено все препараты просто-напросто похоронить, и буквально в смысле похоронили с молебном, буквально в смысле, угу. Так далее. Вот. И дальше, значит, то есть, соответственно, вы понимаете, то есть, грубо говоря, рекомендовать пойти к такому врачу, это вообще вот это нечто, конечно, да. Угу. И ему повезло, не очень понятно как. Короче, он попадает. Ну, сейчас, да, семья нищая, поэтому он поступает на казенную службу, потому что, ну, семье не денег просто-напросто, угу. Да. Он попадает в Дебт. Дебт, нынешняя Тарту, находится на территории Эстонии относительно нас, относительно Питера, относительно недалеко. У многих там дачи даже есть, скажем, да, вот там так далее, под Тарту, точнее, да. И ему здесь повезло очень здорово. Ну, вот бывает момент, который ему повезло. Значит, первый момент везения – это такой город, где полиция подчиняется ректору. То есть все заточено на студенчестве. Далее, это на территории России, тогдашней Российской империи, но это передовой германский университет. педагогии Германский университет, и там лекция читается на немецком. Следующее повезло. Он попал к профессору Мойеру, который в виде нищего студента поселил его у себя. Ну, не студента, выпускника, точнее. А вот как бы и питал его еще. Ну,
надо сказать, он в нем увидел какие-то задатки. Зачем он ему был?
Думаю, что да. Вы знаете, он уже был старенький, он его питал, он у него жил. Те деньги, которые были у Пирогова, он тратил на покупку телят и экспериментировал, потому что нужно на ком-то резать вообще. Да? И через некоторое время Мойер передал ему свою кафедру. Поэтому, естественно, Российская империя – душительница всех, и местные попы восстали, потому что почему нельзя избрать на кафедру хирургии, потому что он не протестант.
Интересно. То есть, это местные попы были?
Да, местные попы, у них протестантизм и так далее, поэтому как бы, он должен быть протестантом. Поэтому я скажу, Россия она душит народы, исключительно, да, скажу. Да. Поэтому, чтобы попов успокоить, был запрос в Министерство просвещения, а можно ли, чтобы православный стал заведующей кафедрой хирургии? Министерство просвещения в Петербурге отписало в Тарту, что можно. Можно.
Тюрьма народов.
Да, тюрьма народов. Тюрьма народов. И он так и стал заведующим кафедры. И вот тут два интересных момента, несколько моментов очень интересных, как вот недостаток превратить в достоинство. И сейчас я вот фиксирую первый такой, может быть, жизненный принцип, что каждый человек по-своему в чем-то он совершенен, в том, в чем-то он несовершенен. И первое. Пирогов был очень слабый от рождения, слабенький был. И более того, он писал, он медик, он писал в своем дневнике, что он проживет до 30 лет. По факту он прожил 71 годик, но вообще-то 30 лет, он медик понимал, да?
Второе, а папа его научил закаляться?
Он закаливался, но все равно какой-то такой. Ну, медицина там никакая фактически, да, была как поддерживающая, что-то еще. И у него было расходящееся косоглазие, и чтобы просто сфокусироваться, он хмурился. И поэтому считается, что он был очень хмурый. Но Пирогов, как ни странно, наслаждался этим недостатком. Обратите внимание, да? Не я некрасивый, как девочки говорят, а меня никто не любит, что-то в этом роде, да? Пирогов был поумнее. Он говорил, что «а я привык смотреть всегда еще и сбоку». Ну, на какое-то явление, на изучение там, препаратов, что-то еще. Обратите внимание, он не парился. Не парился, потому что он косоглазый. Вообще не парился. Он как бы специально превратил это в принц. Второй момент, который он тоже подчеркивал, что у него было плохое обоняние. У него было плохое обоняние, но для хирурга, который работает в морге, сейчас морги нехороши, а тогда вы понимаете, ну, они были совсем, наверное, нехороши, да, скажем, да, морги. Ну, плохое обоняние, ему совершенно спокойно, часами с трупами возиться было нормально, да?
Вот. Как в художественном фильме «Молчание ягнят», где там на аутопсию, или как она там правильно называется, я уже не помню.
Ну, как-то
сначала там тампоны в нос, там намазать чем-то, чтобы не воняло, не смердело.
Ну, это, как, нет, это либеральные ценности.
Америка, да.
Это Россия, хоть депту и так далее, скажем, да? И вот, соответственно, далее как бы второй принцип, он превращает недостатки в достоинство и так дальше, да? Третий принцип, который он приходит, пишет в дневнике, уже работая в Дерпте, обратите внимание, профессор университета Дерпт, сейчас начнется такая жесть, он пишет, что какая моя цель, что я хочу стать, цитата, «идеальным профессором хирургии». И вот тут очень интересный момент, который, как правило, ну, сложно взять на слух, но я постараюсь его объяснить, что, соответственно, большое количество людей, я напоминаю телезрителям, что я немножко занимаюсь творческими людьми и так далее, и изучаю их, масса людей, особенно в области искусства, которые ориентируются на свои ощущения, вот как бы там, так далее. Могу сказать, что…
Эмо.
Круче. Могу сказать, что эта линия идет от древних греков, потому что, скажем, древние греки, они разделяли. Некоторые древние греки считали, что поэтический экстаз, он как бы божественный, а там третьестепенные греческие поэты еще до нашей эры говорили, что про Бога они не знают, но то, что баба и вино, это у них точно экстаз, как бы, то есть, как бы, да? И вот это вот как бы, причем это можно так похихикать сейчас и что-то еще, но на самом деле на длинных дистанциях, если человек ориентируется исключительно на свои ощущения, на свои эмоции и так далее, вот в творческих профессиях головка может потечь. Пример такого потека совершенно парадоксальный, если вы внимательно следили, я лично не знаком, но я знаком с некоторыми людьми, которые с ним работали, с Борисом Березовским. Я не знаком с Борисом Березовским, хотя они предлагали это сделать. Вот о чем как-нибудь в следующий раз, как бы, да. Так вот, обратите внимание, Березовский говорил такую фразу, что себя он никогда не обманывал. Фраза очень коварная. Сейчас, помимо деменции, у нас появляется Зигмунд Фрейд, который, папа Зигмунд Фрейд, объяснит, что вообще, говоря, человек такая скотина, что она всегда придумает себе оправдание. То есть, да? И поэтому, если вы ориентируетесь на какие-то профессиональные измеримые критерии, вы себе не врете, ну, вы не изменяете свою реальность. Если вы ориентируетесь на само себя, вы всегда с собой договоритесь. Да? И обратите внимание, я сейчас посмотрю, судья Глоста, женщина, целыми днями в Лондоне Бориса Березовского размазывала вообще по стенке, потому что он там гектарами заврался. И Глоста, и потом давал интервью, что, цитирую, что он, скажем, ну, не, он обманывал себя сам. И вроде бы, как говорят там друзья Березовского, что одна из фраз после суда, когда Березовского встретился с реальностью, с умной женщиной профессиональной в Лондоне на свою голову, он потерял смыслы. Вот это с Березовского, то есть, да. Вот что такое, значит, себя обманывать, вот самого себя не обманывать. Очень такая хлесткая фраза, очень красиво звучит, но на самом деле на длинных дистанциях это идиотизм, скажем, да. И, соответственно, профессор хирургии, и дальше начинается, вот я буду сегодня довольно долго об этом говорить, он постоянно занимался статистикой. Вот еще один ход, я потом о нем отдельно говорю. Статистика вот реальных дел, не выдуманных дел, а вот реальных дел. И вот, соответственно, скажем, соответственно, очень интересный момент описан в биографии Пирогова и вокруг него, что в те времена ценилось среди врачей. То есть они ходили по начальству, и они просили, и дальше, увы, надо и ах, они просили у начальства землицы. Ну, с крестьянами желательно. Вот.
Ничего.
Ну, просто вот, ну, просто чтобы вот бабло было, да, бабло строение такое, начало 19 века, да. Значит, Пирогов искал любую возможность резать. Ну, чем сложнее резать, тем лучше. Ему надо учиться, скажем. И далее возникает такой малоизвестный факт, что, соответственно, Пирогов был здорово болен, у него были колики. Далее некоторый неприличный момент, ну, нельзя выкинуть, он сам это описывает, он честно описывает, что иногда он, цитирую, просто все дела неприличные делал в панталоны. Такие были боли, ну, понимаете, там вот на кафедре стоишь, там вот, ну, не дай бог, да?
Угу. Это с почками у него что-то было?
Ну, что-то у него там внутри, короче.
Ну, раз колики, то, наверное, почечные колики.
Да, он пишет колики, да. Вот. И, соответственно, скажем, обратите внимание, сам он врач. И, соответственно, он не может найти способ лечить самого себя, то есть, ну, для начала. То есть врач, причем там уже близко заведующий кафедрой, то есть вообще как бы в Гессенском университете. И он находит в Дерптем же Тарту Отто. Отто – очень интересный персонаж, у которого, Дмитрий Юрьевич, Отто вам понравится. Как бы. У него было три бизнеска. Значит, первый – он был цирюльник. Второе.
Еще немножко шью, да?
Почти. Второй бизнесок. Он ставил самые злые клизмы. И третий бизнесок.
Патефонные иглы.
Да, у него был публичный дом.
Вот молодец. А такими врачами не знаком.
Да. И, соответственно, Пирогов к нему обратился за злыми клизмами.
Как к специалисту.
Так, ну, в старту нашел. И Отто, надо сказать, сделал и помогло. Знаете, вот бывает чудо, помогло. Отто особо злые клизмы Пирогову вкатил.
А что подсыпал в клизмы?
Неизвестно, просто клизмы. То есть, ноу-хау. Да, ноу-хау. Вот. Но надо чем-то отдавать. То есть, а он нищий. Он же ученый на госслужбе, подписал контракт на госслужбе, все, то есть он нищий. И было. Я не понимаю, мне все, когда слышат это, говорят, это сифилис. Короче, у чего-то был у него Отто с носом. Ну, в воспоминаниях Пирогова про сифилис ничего нету. Ну, просто какой-то был валившийся нос. И тогда, дальше обратите внимание, очень интересный момент. Без наркоза. Пирогов делает, вероятно, первую ринопластику, то есть косметическую хирургию в России. То есть он как-то из лоскутов носа пытается ему сшить нос. Поэтому он настолько умен, что он понимает, что там усохнет что-то, ну, усохнет кожа, как-то форма поедет. Плюс, как бы, он заметил, это описал о том, что кожные болезни Отто не перелезли на нос, на исправленный нос. Вот, и, соответственно, и это стало, ну, так-то маленький городок, где, ну, где-то там же так, это стало мгновенно известно. Следующей пациенткой была девушка, вот, которая тоже без наркоза, ну, вот, женщины без наркоза, она только шептала, мне такой же нос, как у Гера Отто, только такой нос и так далее. Вот. Пирогов это описал, и это стало известно в Петербурге во дворце. Это было настолько уникально, ну это не очень далеко, кстати, и так далее.
И во дворце, почесывая сифилис, носы оживились.
Да, скажем, да, скажем, да. И вот и тут, значит, как бы он тихонечко становится заведующей кафедрой. Далее он.
А это он уже на телятах натренировался или что?
Понимаете, там эти большие пропуски, наверное, как-то косвенно да, наверное, косвенно да, но нет, очень важно, что он работал не ради бабла, вот это очень важно, не ради своих ощущений, да, то есть он постоянно влезал, где сложно, вот постоянно влезал, это ну, стратегия жизни, вот именно сейчас о жизни, где сложно, и ну, квалификация растет. Но, тем не менее, Пирогов считал, что он несовершенно, что где-то на Западе есть откровение, и он ездил, было очень трудно получить командировку во Францию, потому что там революционеры, ну, понятно, в Германии. Он все-таки пробил это дело, поехал, оплачивал, ну, как мог, сам оплачивал стажировки у выдающихся хирургов. И когда он вернулся, в частности, из Германии, он очень скептически стал относиться к Германии. То есть нужно влезть, он оплатился и так далее. Потому что он описывает следующее, что сидит ну, какой-то германский университет, неважно какой уже университет, да, амфитеатр студентов. Немецкий профессор, очень важный момент, без наркоза у больной отсекает лоскут мяса. Значит, вот больная орёт, ну вообще как бы ей больно. Далее он лоскут мяса показывает, говорит, это первый способ делания лоскута. Теперь второй способ, отсекает второй кусок мяса и снова показывает студентам, как бы, да, вот как бы, да.
Вот. А это он ее лечит или она за деньги согласилась?
А непонятно, он просто, ну, просто-напросто вообще вот отношение к больному и так далее. Вот. И Пирогов это поразило. То есть он понял, что ну, как бы он, то, что он достиг сам, там, путем самообучения, ну, не самое плохое, то есть, пока не с кутами мяса он не размахивал. То есть у него были публичные операции, сейчас к этому перейду. Вот. И, соответственно, скажем, значит, даже начальство в Петербурге стало понимать, это очень важная такая фраза, что вообще появился такой неслабый хирург. И, значит, соответственно, скажем, его стали звать в Петербург. И вот тут дальше следующая стратегия Пирогова, по-моему, она третья. Ну, кто видит конспект, значит, по-моему, она третья. Значит, да, третья, значит, как бы, и которую он использовал всю жизнь. Он постоянно выторговывал, и, на мой взгляд, абсолютно прав, чтобы сидеть на двух стульях. И за него стали сражаться два графа. Граф Уваров, который занимался Министерством посвящения, и граф Клеймихель, который отвечал за медицинскую службу. И были очень долгие переговоры. То есть первое, что начал Пирогов, когда его приглашают ну, там, министры в Петербург, он отказывается, и он выторговывает себе особый статус, потому что как бы, идти под одну крышу ну, опасно, потому что сожрут. То есть он как бы новатый, просто сожрут. И дальше, ну, сегодня же мы поговорим о том, что он постоянно вот, пытался сидеть на двух стульях, и иногда у него получалось, скажем так. И, соответственно, скажем, переводит его в Петербург, и он подчиняется двум и медикам, и Министерству посвящения. То есть, вы знаете, никому не подчиняется. То есть он свободный человек, при том, что там, Николаевская Россия, там, декабристы, там, все дела, короче, да, скажем. Молодец. Вот, и, соответственно, скажем, он работает, то, что сейчас называется военно-медицинская академия, вот примерно в том районе, и в те годы он работает, и дальше начинаются те штуки, которые вот... Короче, медики воруют, причем воруют не слабо. Значит, воровство медиков было следующее. Они воровали всё, то есть вообще все, что можно. Они воровали лекарства, они воровали белье, они воровали одеяло. Почему-то одеяло, вот 19-я Россия, воровство одеяло почему-то у медиков оно зашкаливало. Почему, я объяснить не могу. То есть, ну,
продавались хорошо.
Наверное, да? А вот, и, соответственно, были еще деньги, которые были у больных. Вот эти деньги тоже как-то вот, короче. То есть вот нужно было, значит, крутить до утра, поиграть в карты. Ну, это вот как бы это нормальная вещь. Соответственно, скажем, он начинает потихонечку наводить порядок, и, соответственно, начальством своим же обвинен. Значит, у него было два обвинения: растрата йода и второе, что наркоман. Второе, что наркоман, да. То есть, ну, слово наркоман тогда еще не было, но что-то такое, вот, скажем, да. И вот тут следующий принцип Пирогова, что когда вот его там допекают, что-то еще, он знал прекрасно себе цену, он очень легко шел на конфликт. То есть вот сразу же, скажем, легко. И этого боялись. То есть легче было его начальство отправить в Варшаву, что и было сделано. Начальство проворовалось в Варшаве, ну, такое вот, скажем, да. Вот. И по тем данным, которые приводятся уже в книгах про Пирогова, что, допустим, когда он переехал в Петербург, количество операций, которые он сделал один с помощниками, то, что сейчас называется военно-медицинская академия, в ближайшие годы несколько все министерство здравоохранения, ну, то, что тогда называлось, не сделало. То есть, следующий принцип, то есть гигантская статистика, то есть гигантская статистика и гигантский опыт. То есть совершенно понятно, что просто гигантский опыт, который он как бы сейчас...
Чисто как в поговорке. Долго запрягает, но быстро едет. А вот вопрос.
Да.
А наркоз когда придумали?
Сейчас я наркоз... Нет, наркоз придумал не он, но я как бы об этом расскажу.
Понятно,
да,
что не он. Меня все время интересует. То есть был же, например, это вот я к вопросу про тетку, которую немец срезал. Во-первых, общеизвестен был алкоголь, в том числе и крепкий. Можно было выпить стакан.
Можно.
Больно, конечно.
Можно. Нет, сейчас расскажу.
Про опий все знали, жрали его в товарных количествах.
Расскажу.
Странно.
Значит, смотрите. Да, значит, соответственно, скажем. И вот, допустим, следующий принцип, значит, гигантское число операций. То есть он вот ставил себе руку, и он был очень высокий профессионал. Обратите внимание, не единичные операции, а просто зашкаливающие. И, соответственно, вот навыки хирургии были нужны. А в том числе, вот, ну, я к наркозу дойду, там, я дойду до наркоза, я помню об этом. В те времена нужно было оперировать очень быстро, потому что вот с наркозом там были проблемы. То есть были заменители наркоза, я сейчас о них расскажу.
Киянкой по башке.
Рауш-наркоз. Могу просто, раз уж вы задели наркоз, сказать следующее. У меня нет достоверных данных, что так делал Пирогов, но вот в книгах, посвященных Пирогову, описывается, что один из вариантов наркоза был следующий. Значит, тогда уже были типа окопы траншеи, иногда на некоторых войнах уже бывали. Соответственно, прямо на передовой, значит, в окопе насыпался земляной холм. Это начало, подождите, это еще да. Дальше на него ложился двухметровый детина, на которого клали раненого. Далее двухметровый детина удушал. Вот к концу недели будут эти самые искусства, да, он удушал. Да. Ну, там, обычно там 4-6 минут человек еще может быть удушен и потом восстановиться, скажем. За это время, на этом операционном столе нужно было сделать операцию. Ну, вот, ну, понятно, да, скажем, когда будете смотреть «Бои без правил», то как бы вот это удушающие приемы, ну, вот привет из окопа с двухметровым детиной. То есть это так, все было очень, очень брутально, да?
Так вот, так и скажу, как специалист, и убить нечаянно.
Легко. Потому что индивидуальная норма там может быть там 4,5, а не 6, как бы, и все.
Дети таким занимаются, то есть, когда там быстро-быстро подышит, легкая гипервентиляция, а дальше тебя так вот к стенке раз. 5 секунд и готов, упал.
Легко. Да, там... И вот, соответственно, скажем, статистика у него гигантская, то есть передовая в России, возможно, и в мире. То есть, допустим, 800 вскрытий холерных больных. Это в нынешней Эстонии и Финляндии. 800 вскрытий. Далее,
Холера в Финляндии, это постараться надо.
Гельсинфокс, точнее, Гельсинфоксе. Санкт-Петербург, 12 тысяч операций. То есть, это просто запредельно.
Это за какой время?
Ну, там какой-то несколько лет служил, как будто резал постоянно, да? Uh-huh. Кавказ, 400 обучающих операций, 400. Почему он поехал на Кавказ? Был очередной идиотизм. Нельзя наркоз. Но это на гражданских распространялось. А на военных, и, соответственно, в обнимку с бутылями, значит, этого эфира, он отправился на Кавказ, где и старорусских солдатчиков, и туземцев. Туземцев термин Пирогова называл. Туземцы – местное население, я сейчас к этому веду. Севастополь, до 30 операций в день.
Ого.
Севастополь.
Что же он там делал? Такое.
Все.
Пилил, рубил.
Да. Но мы сейчас как бы немножко.
Хотелось бы статистику. То есть это у него по большей части были ампутации там. Пила, зубила, заштопала.
Разные. Ну, хирург, понимаете, такими очень кровавыми вещами такими занимается и прочее, да, скажем, да. Вот теперь давайте чуть-чуть следующие, допустим. Следующий такой момент, принцип, я немножко рассказывал, думаю, что все забыли, что начну с примера, который внешне как бы не к Пирогову относится, но он нам понадобится. Этот пример я уже приводил, но приведу еще раз. И вот, соответственно, когда люди, особенно не из Питера, говорят про блокаду, они воспринимаются к блокаду как некоторый такой объект. Ну, была блокада Ленинграда, потом блокады не было. И вот на самом деле в школе, кстати, безобразно учат, напоминаю всем, в том числе питерцам, что был прорыв блокады Ленинграда зимой 1943 года, а потом и провели железную дорогу, и шоссе провели под обстрелом, хоть как-то горы снабжали. То есть снабжали не только через Ладогу, а вот еще по земле снабжали. И полное снятие блокады тоже зимой через год, почти через год, почти ровно через год, 1944 года. Вот обратите внимание, было две стадии. Не одна стадия, не одна блокада. Ну, как бы, да, причем прорывов было много, блокады они были неудачные, но это отдельная тема. И вот очень интересный момент, формула, по которой строилось исследование Пирогов, он всегда пытался рассмотреть явление. Вот что было до, что было во время и что было после. И вот, соответственно, скажем, поехав на Кавказ он потерял жену в Петербурге, она умерла при родах, ну, вот, у врача у него там с детишками он остался, он поехал на Кавказ, где провел 400 операций, и он стал наблюдать. И дальше он пишет с изумлением, что, соответственно, есть русские раненые, и они просто свезены в какое-то место. Свезены в какое-то место, а он лечивает туземцев. А у туземцев совершенно все иначе. Оказывается, что 24 часа они забирают в селение, вот даже от русского врача в селение, и, соответственно, родственники сидят рядом, голова всегда покоится на коленях ближайшего родственника. И с больным говорят, и он как-то выживает, в общем-то, побыстрее. Почему? Дальше начинается вообще жуткая картина, которая, вот, значит, некое поле, поляна, на которой свезены русские раненые, кому оказывать помощь. Я к этому тоже подойду, немножко попозже, это уже в Севастополе, где-то было включено в технологию Пирогова. А кто громче орёт? Обратите внимание, это полностью ненаучно, потому что понятно, что тяжело раненый орать не может. Ну, да? Кто-то может быть без сознания, он тоже орать не может. Поэтому главный крикун, скорее всего, легкораненый, он как бы и получает первую помощь, хотя ему он легкораненый, как бы, ну, может и потерпеть.
Чисто какой-то дружбы с логикой нет вообще.
Да, то есть вот как бы, да, но такая практика. Обратите внимание, вот еще раз, вот эти вторичные операции по колеса, по десантников пушки, нам так далее. Вот как бы вот вторичные операции, мягко говоря, не налажены. Мягко говоря, не налажены. Второй момент, который посмотрел Пирогов у горцев, которые отлично воевали, надо признать должное, он об этом пишет. Пишет, хотя воевали самодельными пулями, мелкокалиберными. Но они побивали толстые доски, за которыми прятались русские солдаты. Медно-свинцовые пули, мелкокалиберные, ну, побивали. Следующее. Он посмотрел, что, соответственно, было принято аналог современного гипса. Это было принято в Европе делать крахмал. Ну, понятно, что крахмал от пристального взгляда разваливается, и это просто нервоспособная система. Горцы выворачивали какие-то свежеснятые шкуры, и эти шкуры потихонечку усаживались, и они подтягивали. Он заметил это Пирогов у горцев, потом заметил, уже возвращаясь в Петербург, знакомого скульптора. И независимо, то есть Пирогов это сделал в России, европейцы сделали независимо, то, что мы сейчас называем гипс, это ну, алебастр, гипс и малевая повязка, которая чуть-чуть дышит, и в то же время она там в случае перелома руку фиксирует. Так вот, очень интересно, что он постоянно изучал вот как бы по стадиям, вот как бы вот больной и так далее. И, соответственно, скажем, у него собирал статистику, и он дальше вывел некоторые принципы, которых не медиков обычно шокируют, а медики на военную, по идее, там, военную медицину походили, они это принципы знают. Оказывается, по данным Пирогова, критический момент для выздоровления больного не операция у хирурга, хотя понятно, что это чудовищно, такая вещь без наркоза, а уход. То есть, грубо говоря, на уровне того времени хирурги делают нормально, а львиная вещь возникает от скученности. При этом у Пирогова очень важный момент, это крупный недостаток, прямо скажем, у него не было микроскопа, может быть, он даже не знал. Потому что, кто такие микробы, там, значит, Кох и Пастер, это будет позже, но был такой термин миазм. И Пирогов заметил, ну, просто, наверное, можно было заметить вообще всем остальным, все были образованные люди, что термин Пирогова, что если есть скученность вот, раненых там…
Густота миазмов повышается.
Да, да, вот как-то вот слово миазм, это такой дальняя метафора микробов, короче, потом вообще вот КПД выживания, он как-то вот не улучшается. Да? То есть нужно проветривать, нужно мыть, вот эти такие простейшие операции, казалось бы, не творческие. Да? И как раз оказывается, повторяю, это было парадокс на то, что… Вот. И он очень четко фиксировал ошибки. Вот следующий принцип, я уже немножко сбился, тут, извините, сбиваюсь с принципов, он постоянно очень четко, если так можно выразить, фиксировал ошибки свои и чужие и пытался их даже обострять. Вот ошибки. Соответственно, когда он в Дерпте, он заведующий кафедрой, уже хирург, он читает лекции, он обязан читать по-немецки. На территории Российской империи в Дерпте надо читать лекции по-немецки.
Совершенно... Опять угнетение народа.
Полное угнетение, полное угнетение немецких подданных Российской империи. Значит. И, соответственно, первая лекция, немецкие студенты, понятно, что он неправильно ударяет, он ржёт. Они ржут, точнее, ржут, как бы, и далее. Как кончает Пирогов лекцию? Он просит исправлять все его ошибки, он обостряет. Обостряет. И говорит, и буду объяснять еще раз. Ну, вот к третьей лекции смехи прекратились. Потому что ну, мужик делал дело, да? Это, да. Вот, второй момент. Он начал это делать в Дерпте, потом посмотрел на Кавказе, потом в Севастополе. Одно и то же. Ключевой момент ухода. Хирург свою работу сделал. Ключевой момент – уход. А уходом, опять-таки, второстепенной операции никто не занимается. Там, типа, я операцию сделал, претензии есть, нет, все свободен, то, что ты не выжил, ну, как бы, извини, брат.
К пуговицам претензии.
Да, путают по Райкину, да, нету, да. Значит, он это сделал. Далее, он делает в Дерпте, во всех книжках написано, что это сделано было впервые, на самом деле не впервые. В 18 веке нидерландский, ну, в некоторых источниках нидерландский, в других немецкий говорится, значит, врач Бургаве, как он по-разному читается, транскрипции, он написал свои медицинские ошибки. И уже в Дерпте Пирогов издал сочинение, потом его дописывал, где показывал массу ошибок профессиональных, которые он делал. Почему это сделал открыто? Почему это было так парадоксально? Потому что в те времена врачевание было прибыльным ремеслом. Папе передавал сыну, но если не повезло, только есть дочке, но ученику. Это прибыльный бизнесок. Вот раскрывать свои секреты, причем еще ошибки, ну, сейчас это просто уголовная статья, как бы это западло просто-напросто. И Пирогов это делает. И, соответственно, он получил колоссальное уважение, и на него обратили внимание, у него много раз обращали внимание там, с носом, с этим, потому что это единственный человек, кто впервые вообще рассказал, вот зачем, вообще зачем нужно, какие бывают ошибки и прочее.
В том числе и в Европах он впервые такой был.
Ну вот, после Бургавы в 18 веке он был. Он открыто это сделал, спокойно показал, и он, грубо говоря, здесь очень важный момент, какой вектор, опять-таки вспоминая Березовского, вот, он работал не под себя, он работал на медицину. Вот очень важный момент, что Пирогов, я не знаю, кого работал Березовский, как бы там вообще хотя это понятно, да? Вот, Пирогов работал на всех нас. Вот, все очень просто. То есть. И самое интересное, его поддерживали какие-то такие и либеральные люди, и эволюционные, и, значит, и родня царя тоже поддерживала. Родня царя. То есть, вот какой компот, потому что это был чуть ли не единственный мужик, который занимался делом. Вот, как бы, вот остальные там писали сочинения про лишних людей, то есть, которые валяются там, кое-кальян на диване, скажем, и прочее. А этот там, по локоть в крови занимается делом. Да? Вот. И вот, соответственно, далее начинается такая штука. Как Крымская война, и Крымская война в Крыму, война, она была не совсем крымская, и надо сказать несколько слов, опять-таки, мне важно проиллюстрировать некоторые жизненные принципы. В то время в России Россия считала, что мы вломили, это справедливо, мы вломили Наполеону. Вот, и, соответственно, в то время во Франции был Наполеон III, это племянник Наполеона, и, соответственно, даже есть стишки можно найти в интернетах о том, что ну, мы наваляем племяннику-то вообще-то, ха, легко, мы наваляем, как бы, да? И, соответственно, скажем, там действительно они заходили на север, там Соловецкие острова, они заходили на Дальний Восток, но основной театр были Крымская война. И, соответственно, ни император, ни генеральный штаб, честно говоря, прозевали вещи, которые, ну, с позиции там... сегодняшнего, ну, зря они это сделали, конечно, то есть они не обратили внимания на что. Соответственно, скажем, обратите внимание, что доставить войска к театру военных действий в Севастополе было почти невозможно, потому что дорога, вот Санкт-Петербург, Царское село, она короткая, она вообще не достигает Крыма.
Ну, она была, железная.
Да, железная дорога, то есть, да, она массовые перевозки, да. Вот. А то, что можно несколько десятков тысяч перевести, по-моему, ну, в голову не приходило. Зря не приходило, потому что ну, Англия – великая такая империя, то есть она как бы умела доставлять.
А как в Черное море перевести по морю?
А вот так вот, ну, по морю, там, через Средиземное, через, да, с островов, ну, из Англии, из Франции перевести. А Франция 20 лет уже воевала в Северной Африке, поэтому тоже умела перевозить большие скопления войск.
Но мы-то не могли, у нас-то Черное море, как в него переводить?
А мы никак не могли, сейчас я до этого дойду, да, скажем. И вот надо сказать,
там же два пролива есть, один из Балтийского моря, как его там, Скагеррак, через который не пустят, а там Гибралтар, ну, через который не пустят.
Значит, ну, англичан и французов, поскольку они были заодно с Турцией, их пустили, скажем, да?
Естественно.
Их пустили, да? Вот это была неожиданность, это была некая неожиданность, и надо сказать, что Европа развивалась очень бурно, и если на Черном флоте у России были парусники, и там, допустим, было последнее сражение парусных судов, когда Чиновская битва и так далее, было последнее сражение парусных кораблей, появились нарезное оружие у англичан и французов, и, допустим, Лисковский левша как раз постоянно повторяет маниакально, что нельзя чистить кирпичом, потому что гладкоствол можно чистить кирпичом, но это блестеть будет. А нарезы, в которых вырезается пуля, значит, ну, нельзя. У них была фотография, у них был прогноз погоды, что-то еще. И вот, короче, неважно, неважно. И все это, значит, так случилось, что случилась Крымская война, и в Севастополе были сажены матросы с кораблей, потому что корабли были затоплены вход в бухту, чтобы вот эту бухту замечательную в Севастополе, кто был, знает, в Северную, значит, да, нельзя было войти уже, да? И Пирогов отправляется на войну. Но очень важный момент, стратегия, которую он использует, он связывается с Еленой Павловной. Елена Павловна, она Шарлотта, она вообще немочка, немочка, которая, она жена младшего брата царя. Во. Да. И, соответственно, он едет на войну как бы консультантом, как бы неофициальный, потому что он знает, сейчас я буду ему рассказывать, там армейские порядки, понимает, что это не жизнеспособно. А надо сказать, что Шарлотта, она была немка, поэтому она прекрасно знала, что есть древняя традиция европейских монастырей, женских монастырей, изготавливать лекарственные средства и выхаживать больных. Ей это была идея близка. Но, кроме того, она причастна к открытию Русского музея, ну, для питерцев, говорю, к Русскому музею, и также у нее было музыкальное общество, она сражалась с русскими композиторами, у кого более шикарное музыкальное общество. Значит, у немочки, значит, как бы, ну, немочки надо чем заниматься, скажем, либо русских композиторов, там, «Могучая кучка», вот, Балакиев, там, русские композиторы и так далее. Это отдельная история. И, соответственно, скажем, Пирогов вставил немочке в голову правильный файл, он называется о том, что очень хорошо бы, чтобы на войне были бы какие-то женщины, натуральные баронессы, княгини и так далее. Некоторые приехали на войну, значит, как бы в каретах, ну, есть такое, нет? Их было в первом транше, их было 30 человек, то есть немного. Почему? Потому что по описанию Боткина, который великого другого хирурга Боткина, значит, воровство различных материалов достигало 30% на войне. При этом женщины России собирали вот, копию, они щипали, и, соответственно, через какие-то посреднические фирмы они попадали в английские, французские, вот так получалось. Но это делали офицеры, вообще говоря, то есть это военные офицеры это делали, снабжение, вот, полные аналогии там, с последующими компаниями, то есть полные аналогии. И, в общем-то, понимают весь этот бардак. И, соответственно, Пирогов как бы снова сидит на двух местах, то есть он пытается на все места расставить женщин. И, соответственно, какие-то не очень трезвые интенданты понимают, что там побухать до утра с княгиней и поиграть в карты не получится. То есть, ну просто вот...
Она гадина не пьет.
Да, она гадина не пьет, как бы он это понимает. И, соответственно, выдает офицер, ну, какие-то медикаменты, одеяло, что-то еще, а принимает княгиня. Ну, такая, ну, не слабая княгиня, которая, извините, считать умеет, как будто да, вот этот да, момент, да?
И у нее еще родственники.
Да, родственники какие-то с тополетами, то есть какие-то.
Особо опасно.
Да, то есть это чрезвычайно опасно. И надо сказать, что эти женщины, они вообще довели нескольких интендантов до самоубийства, то есть, как бы, вот таких, ну, армейских воров до самоубийства, и туда им и дорога, наверное, да, скажем, да? Далее, вообще, вот Крымская война – это потрясающе интересная вещь. которое мне не хватает времени, может быть, кто-нибудь возьмет, и особенно там из молодых людей, это народное изобретательство на Крымской войне. То есть это просто вот такой как бы хит, ну, хит Ютуба будет, мне просто нет времени. Я скажу чуть-чуть только и так далее. Да? И, соответственно, скажем, обороняют матросы судов в Севастополе. Основная часть почему-то в других местах находится, основная, хотя война в Севастополе, это еще много странностей. И, соответственно, возникает такая странность, у матросов нет одеял, то есть, а в Крыму холодно, скажем, да?
Опять продали, да?
Да, опять второстепенно. Матросы, они как больше. Да?
Кому продавали-то?
Нет, там было круче, соделанное было круче. И, соответственно, скажем, известно, историки Крымской войны описывают, что каждую вторую ночь матросы и солдаты ходили грабить англичан, потому что они считали, что англичанам одеяла не нужны. Известен эпизод, когда в одну ночь выходило 270 человек.
Хорошая война была.
Да, 270 человек, это батальонная операция, для актрис, это батальонная операция. Если сейчас батальон мужиков вообще выйдет просто ночью, то в штабе дивизии вообще будут бегать по коридору вообще. То есть это
по-взрослому. Потолку.
Да. Причем матросы, они привычные к веревкам, как бы заодно, то есть они все шли за одеялами, которых не было, заодно они брали пленных, как бы еду, и портили вот эти самые, знаете, корзины, набитые землей, как-то портили, как бы, да, скажем, да. И, а как брали пленных, они как бы накидывали аркан на веревке. Значит, выделяли англичан и так далее. Вот. Французы были менее беззаботны, они как-то все-таки иссекли, поэтому как бы, грабить надо было англичан, короче. Как бы. Англичане, потому что воевали с комфортом, потому что все женщины Англии вязали им балаклавы. Балаклавы пошло оттуда. Вот эти вот, ну, то, что сейчас вот спецназ носит, да, вот эти вот такие вот намордники. Вязаные. Это пошло балаклава оттуда. Далее кардиган, то есть такой свитерок, который одевать под форму, чтобы не было бы, это тоже пошло оттуда. Англичане воевали с комфортом.
У нас получил название вшивник.
Да. Значит, реглан, у которого нет шва, чтобы дождь тоже и так далее. Вот, да. Командующий английский, он ночевал на своей яхте. То есть, как бы, он тоже, как бы, да. Значит, и, соответственно, вот матросы, которые солдаты, значит, да. И Пирогов, как бы, прибыв туда...
В составе батальона заходить в расположение поживиться. Никто не стрелял. Как это?
Нет, конечно, там как-то они что-то махались, но те были сонные, как-то что-то еще понятно, но это вообще это, да. Далее. И Пирогов обнаруживает склад одеял.
Ничейных.
Русских одеял.
Где? У англичан?
Нет, на территории России склад одеял. Да. Дементий. Почему одеяла не распределены по матросам?
Все застрелились уже, нет?
Нет.
Их продать можно.
Нет, я не говорю, нет. Объясняю, нужно выписывать накладную. В лом. Все, ответ. Офицеру в лом выписывать накладную. Ну, надо распределить, там, отвечать, а список составить, где одеяло. То есть, да, ну, такая веселая война вообще. Да? Вот, и, соответственно, скажем, дальше ему выделяется дворянское собрание, танцевальный зал. Найти его очень просто. Просто каменные дорожки идут как бы к этому собранию, потому что военных туда, значит, раненых и так далее. Во всех книжках про Пирогова, во всех книжках описан случай, когда понесли отдельно туловище матроса и отдельно голову. И на недоуменные вопросы там, значит, медсестер, то есть зачем, они сказали, авторитет бешеный, что пусть пришьет, то есть доктор Пирогов пришьет, короче, вот братану пришьет голову и так далее, вот как бы, ну, понятно. Далее чрезвычайно интересный момент, который не красит нашу армию, опять-таки вот второстепенные операции, это и бизнес-принцип, и человеческий принцип. Выясняется совершенно потрясающие вещи. Это я рассказываю не о Пирогове, а просто я читал книги о истории Крымской войны, когда возникает такая штука – эвакуация. И вот, допустим, есть раненые, их нужно эвакуировать там через Крым туда, ну, на, как сказали бы, на Большую Россию. Да? И вот выясняется, что не предусмотрено их там поить просто водой. Ну, нет такого, вот, как бы, то есть, да, далее, да, вот такой вот. И Пирогов должен был, офицер этого не видит, естественно, скажем, да, то есть, вот Пирогов должен был подготовить эвакуационные пункты, где есть там что-то горячее, где есть одеяло, вода, где просто-напросто раненые могут переночевать. И известен эпизод, когда, значит, кто-то из княгинь выбил для эвакуации раненых по воде лодки с матросами и так далее. И, соответственно, офицер ей заявил княгине, что, соответственно, он может перевести раненых русских солдат раненых, но он не должен их переносить вот в лодки. Вот княгиня попросила разрешения напрямую обратиться к матросам. Она объяснила матросам, что вот, вот это ваши соотечественники, возьмите, перенесите в лодки. Ну, матросы как-то были более грамотные, чем офицеры. И такого было много. То есть, обратите внимание, вот
это вот... были существа разного порядка. Это да, были уберменши и унтерменши.
Да, ну, и такого, вот, и такого бардака, вот такого бардака...
Я замечу, у Лаврентия Берии такого не было. У него всех кормили горячей пищей, даже когда переселяли целые народы.
Вот, скажем, вот, ну, вот Крымская война, вот масса нестыковок, масса недодуманных вещей, и когда вот приходилось придумывать что-то такое, вот, потому что, ну, как бы не предусмотрено. Значит, царь послал двух своих сыновей на войну с тем, чтобы, я цитирую, значит, какой вот приказ царя, как бы там очередного императора, значит, у них уже путаюсь. Соответственно, там была одна из медсестер хорошая, она была из простых крестьянок, просто она как бы была в армии, звали ее Дарья. Значит, приказ двум сыновьям царя, значит, как бы поцеловать Дарью.
Вот, да? Извините, опять перебью. А вот кроме воспоминаний про Пирогова в какой-нибудь военной литературе встречаются там воспоминания, как это все было устроено и почему было устроено именно так? Судя... Вот заехавший абсолютно со стороны левый там шпацкий кавалер Пирогов видит вот такие вещи, пытается что-то изменить. А для этих, кто там службу несет, это все отлично и нормально было. Да?
Значит, на мой взгляд, вот такой общий принцип, совершенно серьезно отвечаю вам, что действительно есть уникальный. Я начал с этих примеров, да, как правило, на второстепенной операции люди ну, просто не выстраивают цепочку. Вот технологически они не выстраивают цепочку.
Тут я бы не согласился. То есть, пожалуйста, ну как там. Десантирование боевой машины десанта с людьми внутри – это одно, а спасение раненых товарищей – это совершенно другое. То есть, тот ты, во-первых, начнёшь, это главное, там ты доброволец, живой, здоровый, там со всеми вытекающими, я бы еще их самих обвинил, что это вы там домкраты не закрепили в этой самой технике, это вы не проследили, и вы в этом тоже отчасти виноваты, что домкратами получили по башке, а тут это задача командира. Командир он, отец солдат, вот тут я со всей очевидностью вижу, что этому командиру на солдат плевать, и на матросов ему плевать, ему никакого дела нет вообще до того, ни как их лечат, ни как за ними ухаживают, ничего вообще его не интересует, вообще ничего, вот это вот заносите их в лодки сами, я вывезу, вы что вообще?
Ну, вот она
не было там нормального политрука, комиссара в пыльном шлеме с маузером, чтобы немедленно прострелить ему голову безо всяких разговоров. И тогда бы все заработало, есть опыт, есть.
Дальше возникает следующий момент, о котором я уже говорил. Вот технология сортировки раненых, которая была впервые, так вот именно массово сделана Пироговым в Севастополе, потому что до этого был эффект, когда вот их сводили в одно место.
Кричит, да?
И дальше кто громче кричит. Причем Пирогов пишет в своих воспоминаниях очень глухо, но, вероятно, он имел основание. Он говорил, ну, что он вот в области медицины свою задачу решил, но он как, ну, дает намек на штаб в Севастополе, чтобы понимались те военные решения, кто громче кричит. Ну, вообще военные решения, кто громче кричит, никакие нужны. И, соответственно, Пирогов поделил на 5 категорий. И эта классификация используется и в нашей армии, и в армии НАТО используется. Значит, первая категория, которая, ну, примерно следующая, понятно, что человек раненый, он не желез. И далее цитирую Пирогова, нужен священник и медсестра. Ну, вот, короче, человек должен уйти. Второе слово всем нам знакомое, оно, может быть, не очень приятно, но незнакомое – неотложное. Вот неотложное, которое вот резко. Например, к неотложному относится, я не медик, поэтому, возможно, медики в комментариях как-то вот там, значит, прокомментируют более точно, что вот это сложные переломы. Далее, легкораненый, относительно легкораненый, например, там вот попала пуля, вот он, Пирогов считал, что с пулей можно потерпеть, вот не лезть сразу же зондом, вот, когда она попала, в этот же день, то есть, понимаешь, когда потерпеть, и он определил несколько таких людей. И считается, что, допустим, уже в Великую Отечественную войну, вот наши медики считают, что они спасали до 73%, они говорят, что это большое число, поступившие в госпиталя, и, грубо говоря, это дивизия в день. Дивизия в день, вот медики, военные, вот в том числе благодаря сортировке, то есть нужно помощь оказывать не кто орёт, а кому надо оказывать помощь и так далее. Вот. И опять-таки все это было сделано на статистике, которую делал Пирогов. В данные, одна из книжек, которую я почитал, была написана в советское время, и она была, как бы это мягче сказать, ну что ли, слишком ура патриотична. И там есть такая цифра, что по медицинской части Пирогов работал лучше, чем французские и английские медики в 5 раз. Вот в 5 раз у меня возникает некоторое такое вот, ну, сомнение, вот, ну, потому что книжка такая очень, да, вот, короче, очень все как бы русские делали все хорошо, а они там делали все не очень хорошо. И надо сказать следующее. Интересный такой эпизод, что от французов и англичан на сторону русских перебегали, чуть не сказал, чилийцы, египтяне, потому что они не понимали, зачем Египту Крым, то есть они этого не понимали, я их понимаю. А от русских бежали, значит, в Европу бежали поляки. Ну, как-то вот понятно, да? Вот, и справедливость требует отметить, что со стороны англичан была женщина, она родилась через 10 лет после Пирогова, в 1820-м. Сейчас посмотрю, как правильно ее звали. Флоренс Найтингейл, которая тоже организовывала дам высокой души, которые были брошены тоже, вот обратите внимание, очень интересный принцип, вот на вторичные операции, то есть как бы не собственно на войну, а вот выхаживание, эвакуацию, там, развозку раненых и так далее, так далее. Да? Вот. И, соответственно, скажем, далее очень интересный момент, возможно, кто-то из читателей возьмется. Мне кажется, это очень красивая дипломная работа, в том числе по бизнесу, может быть, кандидатская по бизнесу. Дело в том, что в ряде книг указано, что у Пирогова было в Севастополе до 3 операционных столов, то есть ему готовили, и он как бы вот перемещаясь между операционными столами. И очень похоже, что там лет так за 50 так до Тейлора, отца научного менеджмента, вообще, не используя слово менеджмент, да, как бы не используя это слово, вообще Пирогов сделал. Очень, ну, разные операции, распределение функций, то есть по факту. Но для этого нужно взять просто подробные тексты Тейлора и Пирогова и в виде таблицы, ну, двухколонной таблицы сравнить. Вот я по предварительному анализу, по тем материалам, которые у меня есть, да, Пирогов очень много сделал, не называя это менеджментом, естественно, и всего лишь на полвека опередил, значит, американцев. То есть, ну, соответственно, мне кажется, будет очень интересная работа и полезная работа, которую можно сделать.
Я бы заметил, с вашего позволения.
Конечно.
Вернувшись чуть-чуть назад, про сортировку.
Вы так увлеклись, что
про сортировку раненых, да. Многим непонятно. То есть, когда военный врач ходит вдоль притащенных раненых, он сразу определяет, кого они вылечить не смогут.
Да.
Вот ничего он в полевых условиях сделать не сможет. Это про них, что им нужен священник и медсестра. Да. Эти умрут, их оттаскивают в сторону, по возможности колют им обезболивающие, и они там тихо умирают. Оставшихся сортируют, вот этих надо оперировать немедленно, кладем сюда, этих чуть-чуть попозже, а этих еще позже. Это точно, ну, обращаю внимание на цинизм, что наиболее тяжелых вообще не лечат, они умрут. И это, да, увы, такова жизнь. Потому что если вы займетесь этими, тогда у вас умрут вот эти, которых, да, вы можете спасти. Итак, этих мы отложили, и они тихо умирают, а вот этими занимаемся. И это, в общем-то, точно так же, как и в жизни. В жизни необходимо постоянно определять приоритеты, чем тебе надо заниматься. Вот оно умрет, и ты с ним ничего не сделаешь. Вот это в первую очередь, это во вторую, это в третью. Доходит почему-то не до всех.
А потому что, обратите внимание, Пирогов всегда думал не о «я», не там, о «бабле», а он думал о деле. Он называл это статистика, ну вот это его термины, поэтому мы цитируем и так далее. Да, еще мы немножко это обсуждали, но вот скажу, допустим, очень интересный эпизод, когда первая бригада врачей едут в Крым. У них там вообще как бы бумаги царские, и им, допустим, не дают лошадей. И военные медики решили эту задачу, они просто били палкой, значит, как бы того самого человека, который на станции лошадиной сидит, как бы, вот их просто было избить.
Станционного смотрителя.
Да, станционного смотрителя. То есть только не
пушкинского. Он, что характерно, да. Он, что характерно, станционный смотритель был священник. Извините, он был чиновник 14-го ранга, то есть по табели о рангах он был самый нижний, и в благородном обществе считалось, что вот 14-й ранг дает одно единственное преимущество, что тебя бить нельзя.
Вот, а медики били, военные медики били, вот
все их били, да, все абсолютно.
Да, ну, тогда находилось, как бы, тогда находилось лошади, ну и так далее, с царскими бумагами и так далее. Вот, и далее, значит, как бы, сейчас я посмотрю, что-то я важного не успел сказать, значит, это я, да, похоже, что я основные вещи поговорю, основные стратегии, теперь, значит, соответственно, вот искровище, понятно, что, мягко говоря, Пирогов уставал. Мягко говоря, уставал, вот кровище каждый день, да. И прочее, нервы на пределе, глупость постоянно, воровство, то есть из подруг и прочее. Вот он возвращается в Петербург, и он и является на доклад к своему руководителю. Значит, и доехал, и тут ему делают замечание, поскольку он пришел на доклад не в парадном мундире. И здесь у Пирогова случается истерика, как бы он рыдает, потому что вот только вот единственное, что, о чем он думал, едущий из Севастополя, значит, окружённого, значит, как бы в Петербург, вот, о парадном мундире. Нужно было делать доклад. И, соответственно, скажем, он меняет военную медицинскую карьеру, как он объяснял, масса медиков до сих пор не могут понять, он меняет карьеру военную, состоявшегося явно хирурга и так далее. Вот. А дело в том, что он должен был отбыть срок на госслужбе, поскольку вот он подписал контракт. Он должен был. А учитывая, что в Севастополе было тяжело, там один месяц шел за один год. За один год, ну, как часто бывает на войне. Соответственно, он в 46 лет отказывается от карьеры медика. Он считает, что многое там сделал. Это его обоснование. Это его обоснование. И что он более пригоден как человек, такой педагог и так далее. Соответственно, дальше череда более мелких событий. Его немножко отставляют. То есть, ну, вот Севастополь как-то закончился. Позорный мир был заключен. Как бы не нужен. Потому что явление Пирогова куда-то постоянно приводит к скандалу. Потому что он не ворует. То есть, вот очень
мешает работать.
Да. Он мешает нормальному работе. Дальше потрясающий совершенно вариант. Он становится попечителем Одесского учебного округа. И хозяйство, народное хозяйство Одесщины парализовано. Оно парализовано по потрясающей причине. Одесский университет массово штампует юристов. А юристы, они живут с конфликтов. Далее такая маленькая фраза для людей, кто уже пожил, что если конфликта нет, то юрист, ну, у меня такой еврейский анекдот, ну, юрист его делает, короче, да, и поэтому вот Одесская область просто парализована, потому что они пишут кляузы друг на друга, они работают, и, соответственно, скажем, Пирогов пытается там, прекратить воровство, ну, параллельно там воровство, второе, значит, как бы выпускать не только юристов Одесским университетом, вот, входит в конфликт, его переводят в Киев, снова воровство и так далее. Что делать с Пироговым? Вот, которого знают все. Вот он знает генерала, его знают императора, что-то еще. Что делать с Пироговым? Значит, ну тогда вот немножко так отчисляют, он покупает как раз имение под Винницей покупает небольшое имение, немножко пишет там, но все-таки его находят ему работу, казалось бы, нашли работу, чтобы его надо куда-то услать его. И куда же усылают Пирогова? Его усылают смотрящим за русскими студентами, стажирующимися в Европе. Он должен там в Европе и так далее, вот, так далее. Вот. Но, и, соответственно, он нескольких людей там вылечивает, известных, там имел касается только Менделеева, Ксещинова и так дальше, в том числе за рубежом. Вот. И тут возникает такой случай, к нему обращается раненый Гарибальди, которого не могут вылечить западные медики. И Пирогов извлекает пулю, которую они не могли найти, не могли вытащить западные медики. Гарибальди относительно быстро оклемался.
Спускается в пляс, объединяет Италию.
Он наделал шуму на границе Австрии и Италии. Австрия и Италия наделала шуму. И, соответственно, уже австрийское правительство обращается, что чиновник, значит, Министерство просвещения, значит, он как бы вот выручает европейского революционера, который, значит, вот что-то сделал и так далее. Вот. Ну, по формальным признакам, значит, как-то царское правительство соглашается, и, соответственно, Пирогова отправляют в имение под Винницей. Под Винницей, где он, значит, и, значит, продолжает писать. И вот интересно, он уже пишет так называемые записки старого врача. Записка старого врача и высказывает ряд некоторых идей. И вот такая педагогическая идея, ну, учитывая, что он немножко там преподавал, что-то еще насмотрел, он считает, что задача педагогики будущего – вырастить, это очень важный термин, как он говорил, атлетов, то есть не атлетов, а атлетов жизни, которые будут ставить большие цели и достигать их, невзирая на препятствия. Точка. Вот на это...
Какой-то большевик прямо.
Я довольно близко к тексту цитирую, я специально цитирую Пирогова, не мои домыслы, да, цитирую Пирогова.
Я правильно помню, что после его кончины тело мумифицировали, и теперь он... Забальзамировали, пардон.
Да.
И теперь он лежит в склепике, как Владимир Ильич Ленин.
Да, совершенно верно. Там
и такая... почему-то православные не требуют его захоронить немедленно. Тело не нашло покоя.
Да, значит, там ситуация более интересная. То есть, не его ученик, его знакомый. Значит, неожиданно в Петербурге помер посол Китая. И его нужно было как-то, ну, не знаю, как правильно сказать, законсервировать и так далее. И действительно, был медик, который этим интересовался, я забыл фамилию Навек, это Вышняцкий, который вот так вот. Он это сделал и написал после этого книгу. Эту книгу он разослал, ну, выдающимся ученым. Эта книга была у Пирогова. Она лежала на столе, и когда Пирогов умер, уже его жена написала. И, соответственно, он пошёл за честь забальзамировать. Он не ученик, но он знаком, они знали друг друга, забальзамировать великого медика. Но в сумме был утрачен рецепт. Был утрачен рецепт, скажем, и действительно, он лежит в неком мавзолее, вроде бы он такой потихонечку разрушается, мавзолей и так далее, вот, скажем, да. И, в принципе, Пирогов является, ну, одним из очень уважаемых, потому что после его смерти масса научных таких съездов медиков, это назывались Пироговскими съездами, то есть, где вот Пироговскими съездами и так далее. Вот. Мне было важно сказать, что у человека было несколько принципов, он их так или иначе, я, может, немножко там сбивался, извините, использовал всю жизнь, ну, и стал, в общем-то, великим медиком, великим педагогом. И вот за те реформы на своих местах, которые он брался, самое интересное, у него получалось все. Может быть, не до конца, не во всей России, но там, где он работал, он получал все. Страшно неудобен, потому что он не воровал. Вот постоянные скандалы вот по этому поводу. То есть, вот, не вписывался.
Тут он, конечно, не доработал. Если бы он воровал,
если бы еще и воровал,
все бы ужаснулись.
Нет, вы знаете, он пишет свою автобиографию, он воровал, он жил с Федором Иноземцевым в одной комнате, и он пишет свою автобиографию, что он голодал, денег не было, учился в Московском университете, и он украл кусок сахара у него. Вот он открыто это признается в юности. Но вообще он вот, ну, стоял сейчас, скажем так. Вопросы, Дмитрий Юрьевич, да, какие?
Да у меня-то никаких. Нормальный человек. Вот я ничего сказать не могу. Он просто нормальный.
Да.
И то, что не ворует, он нормальный. И да. То, что с точки зрения здравого смысла.
При этом он не воровал и получал кайф вообще от своей работы, кстати. То есть, оказывается, можно не воровать и получать кайф от своей работы.
А он, кажется, верующий был, да?
Да, он был верующий, он был верующий, но как-то у него в голове была перегородка. То есть он совершенно разделял: вот это для души, вот это для души, а вот это, вот, скажем, для работы. Потому что могу сказать, что, вот, ну, как ни странно, есть такой принцип вот в Коммунистической партии Российской Федерации, вот, нынешней, там может быть верующий. Но там, как бы, в уставе написано очень четко, что для дома, для души, пожалуйста. Но если там ты работаешь в штабе или на демонстрации, митинги, извини, ты по уставу. То есть вот эта четкая перегородка у него была. То есть он не тащил туда, где это не нужно. Как бы.
Ну, я замечу, что все остальные, которые вокруг воровали, они тоже были верующие. Там
это совершенно не мешало, да.
Молились, ходили в церковь и всякое. Это наоборот способствует. Вот, я не знаю, у таких людей,
да,
и людей такого типа.
Да, и обратите внимание, Пирогов специально обострял и учил учеников, он постоянно показывал свои ошибки. То есть, он постоянно имел обратную связь, но он подставлялся под эту обратную связь тем, чтобы расти как профессионал, и он вырастал, не замазывал всячески, скажем, это такой слабый человек и так далее.
Ну, оно, с моей точки зрения, опять-таки, для разумного человека совершенно очевидно. Я, например, давно заметил. Ну, вот у нас появился интернет, да, вот у меня есть сайт, на сайт ходит там много народу. С первого дня открытия сайта на него пришло 1000 человек, теперь ходит больше 100 тысяч человек, и обратная связь, как вы понимаете, налажена вот в мгновение ока. Если я пишу о каком-то предмете, в котором я не очень хорошо разбираюсь, я, как все барзописцы и человек психический, могу ярко, красочно о чем-нибудь написать. Немедленно находятся специалисты, которые, в отличие от меня, в предмете глубоко разбираются, относятся ко мне с уважением, как правило, и достаточно вежливой форме говорят: «Дима, конечно, все очень смешно у тебя написано». Мы смеялись. Очень интересно, но вот это не так, вот это не так, и вот это не так. Пардон.
и вносишь изменения. Да. И говорят, да, вот это правильно, исправил это правильно, а здесь ты не понял, про что тебе говорят. Извините. И текст обретает, так сказать, некую глубину, законченность, когда специалист тебе не может ничего сказать, потому что он тебе уже все сказал.
Да.
Масса граждан, которые, например, пишут книжки, и подобными, ну, нормальные люди в науке, это же как? Ты написал некий труд и отдал его рецензенту, который прочитает и точно так же ткнет тебе пальцем. Вот это, это у тебя неправильно. Обращаем твое внимание. Это недоработано, здесь не раскрыто. А есть масса граждан, которым вообще наплевать. Они самые умные. Вот они самые умные, им не надо ничего. Они сразу излагают в идеальной, так сказать, форме, виде. А когда... Глядя на это, народ начинает бросаться тряпками, смоченными в известной субстанции в моче.
А написано на 137 километре Петербург-Минск. Название субстанции, да. На забое.
Да. И это как-то странно всегда. Почему вы не пользуетесь вот таким могучим инструментом?
А я вам могу сказать, у меня как бы на этом есть как бы опыт. Значит, дело в том, что есть ряд направлений, в которых я, ну, нешуточно понимаю. Ну, есть ряд направлений, в которых я. Периодически я вижу среди знакомых в интернетах, когда человек пишет, ну, некую абсолютную дичь. Причем, причем очень важный момент, в отличие от Пирогова, с очень большими претензиями на уникальность,
конечно,
и так далее.
Конечно.
Вот, значит, и я многократно делал...
Не скрывая своей гениальности.
Ну, абсолютно, да. Зачем? То есть, это, да. Вот я пишу письмо, что я готов. Я посчитал текст. Значит, в этом тексте несколько десятков фактических ошибок. То есть, если ошибки стилистические, это не ко мне, да, но запятые остаются не ко мне, да? Я готов бесплатно в воскресенье, при случае вашего согласия, и так далее. И люди иногда отвечают мне, как бы, не надо. Либо потрясающий ответ, мне лень. Человек отвечает мне, я готов писать, да? Это означает о том, да. Ну, иногда этих людей вижу публично на каких-то тусовках. И когда начинаешь их уже дожимать на тусовке, глазки бегают. И по ряду психофизиологических принципов, которые понимает детёныш такой трехлетний, что дядя врет, понятно, что человек абсолютно знает, какое он дерьмо. Абсолютно знает. Но если можно безнаказанно блефовать в интернетах, то, значит, человек, значит, вот безнаказанно блефует. Вот для этого, в частности, Пирогов, когда он был вот в Петербурге, он создал специальное общество, в котором было заслужено 500 докладов. Ну, то есть такая, ну, предварительная экспертиза, 500 докладов, когда мы в Петербурге, там иногда заседания проходили без него, мгновенная обратная связь, как бы, да, ну, специально, чтобы вот если ты промазал, то прежде чем размножать, а это медицина, там более, тем более, да, вообще, как бы, давай мы просто-напросто тебя послушаем, что-то еще там потеребим и так далее. Потому что, опять-таки, очень важный вопрос, мы делаем, используя лексику детского сада, под себя или мы делаем для профессии. Вот как только мы четко понимаем, вот как бы... Знаешь, все очень просто. Как ни странно, те вещи, которые я сегодня рассказал, у Пирогова внешне чрезвычайно просты. Но дело в том, что есть постоянные искушения, вот, которые пытаются ввести в блуд. Вот. И Пирогов умел вот это дело огибать.
Ну, это же чистая психология, в общем-то.
Ну, это, конечно, действие. То есть он всегда доводил это до дел. До дел, будучи нездоровым, будучи больным, попадая в неприятные ситуации, нищим, будучи нищим и так далее, вот, стоялся как великий медик.
Что мы посоветуем почитать нашим дорогим зрителям? Какие произведения
нет,
есть?
Вот, можно читать Пирогова, выпуская религиозные места, потому что он обращается, тогда это так было, как бы вот. Вот. Можно читать, лучше всего читать самого Пирогова. У него, ну, пожившего человека. Пожившего человека.
Как называется?
Записки старого врача. Да, я упоминал, да, записки. Ну, повторяю, религиозные вещи можно выпускать.
Ну,
да?
Кому как, для кого-то это главное.
Ну, может быть, да. Может быть.
Жизнь замечательных людей выходила, не выходила? Или
нет, нет, выходила, просто вот жизнь замечательных людей – это серия, с одной стороны, замечательная, а с другой стороны, очень разное качество. Есть очень хорошие книги, действительно, которые не грех цитировать в научных произведениях. Есть просто халтура, написанная левой ногой, абсолютная халтура, то есть не знаю.
Особенно из того, что выходит сейчас, я тут две приобрел, уж извините, отскочу в сторону, одну про имама Шамиля. Там просто, я не знаю, после 50-й страницы это уже дальше читать нельзя. Просто кто это вообще такое пишет? Есть ли там редакционный совет, который хоть что-то читает, проверяет, достойно это
пишет? Нет, есть редактор, который читает по диагонали. Да, думаю, что значит редакционного нет. Совета там
вообще. И еще купил про Пифагора. Там еще страшнее. То есть это вообще там, ну, то есть это натурально пациенты учреждений. Замечу, упомянутые редакционные советы, вот как некоторым образом переводчик, да, вот есть переводчик, который переводит, а над ним всегда должен стоять редактор, который, язык иностранный знает лучше, чем переводчик, обладая гораздо большим опытом, он сам из переводчиков вырос.
И русский язык
знает гораздо лучше.
Ефрейтор переводчик
так
такой,
точно, да. Я бы сказал, толковый прапорщик или даже мичман. И в результате вот переводчик наяривает. Там есть специфические аспекты, замыливание глаза, там желание там как можно более подробно изложить. И есть редактор, который смотрит за качеством перевода и видит всякое, смотрит за качеством русского языка и тоже видит всякое, исправляя и то, и другое, и конечный вариант очень сильно отличается от того, что выдает гениальный переводчик.
В декабре, хотел попозже рассказать, но раз уж пошло, в декабре с одной очень хорошей женщиной, декабрь был недавно, полгодика назад, значит, мы решили нанести пользу культурной столице, мы вещаем из Петербурга, с культурной столицы, и мы решили найти некоторые объединения молодежи и подростков, значит, которые занимаются развитием. То есть, и мы, соответственно, исследовали ВКонтакте, использовали, и мы нашли там грантоедов, которые гранты выбивают, что-то еще. Люди, которые как бы занимаются детьми, на самом деле непонятно, чем занимаются. Люди, которые тусуются, люди, которые ищут сексуального партнера, немножко что где когда и так далее. Вот. И вот в культурной столице, я очень хорошо понимаю, что я говорю, сейчас обращаюсь к студентам и аспирантам, мы как-то ВКонтакте полгода назад мы не нашли какого-то такого объединения, которое развивает молодежь. Еще раз повторяю, мы сейчас вещаем с Дмитрием Юрьевичем не из Тамбова, ради бога, Тамбов, извините, мы вещаем еще из культурной столицы. Вот, и, соответственно, наверное, для развития там, студентов, аспирантов, каких-то таких людей, молодых людей, необходимы какие-то такие тусовки, где так немножко друг друга можно пожурить и так далее, чтобы не делать тех дурацких ошибок, которые делали вокруг Пирогова масса весьма неглупых и для своего времени весьма образованных людей. То есть, вот, все карты, все шансы были даны. Да. И теперь по наркоз, как бы последний кусочек по наркоз, да, соответственно, скажем, да. Вот обратите внимание, там, три минутки, что обучали медиков, и параллельно были они и же и медики, и химики. И несколько столетий европейские студенты развлекались тем, что они, допустим, нюхали эфир, и была такая ржака, либо отключение. То, что просто надо...
Токсикоманы.
Да, то, что нужно иногда отключить больного...
Бензина у них тогда не было, и клея момент. Да?
Ну, это да, но то, что нужно отключаться иногда по делу, это вот они сейчас перейдут в другой класс, как бы, и, ну, из химии в меди, несколько столетий это еще издевало. И вот 1846 год, и, соответственно, скажем, некоторые аптекари Мортон под главой у стоматологов, то есть 1846 год, они делают некую стоматологическую, кстати, операцию в Штатах, и эта идея наркоза разносится. Она доходит до России, и Пирогов, к сожалению, был не первым, кто сделал операцию, первым сделал иноземца Фёдор иноземцев, с которым они жили в одной комнате.
Которого он сахар сожрал.
Один кусочек, как бы, да, скажем, да. И, соответственно, но Пирогов это превратился в технологию. Первое, он делает эксперименты на себе полгода. Второе, он все через эксперимент. Второе, он понимает, что нужен фильтр, потому что если капли наркоза, это яд. Нужно именно испарение наркоза, да. И потом, и только после этого, когда он делает, он начинает массово вести уже вот операции наркотички. То есть он сделал эту технологию массовой технологии, чтобы не было дубинки, не было опьянения, вот этих всех вещей, да, скажем. То есть очередное использование принципов, я бы просто сбил, сейчас забыл и так далее, рассказал. Вот, значит, если будет добрая воля Дмитрия Юрьевича, то вот еще по нескольких выдающихся россиян я хотел бы вот в такой концепции рассказать.
Отлично. Очень интересно.
Да, значит, которые занимались делом, хотя им было трудно. Трудно было.
Ну, атлет был. Атлет. Назначил цель, преодолел препятствия. Молодец, Пирогов. Молодец. Спасибо.
Пожалуйста. Дмитрий, спасибо тоже.
А на сегодня.
Да.
До новых встреч.